не тое, што не знікла, таму што я вот, напрыклад, бачыў дадзеныя па Украіне апытанні. Людзей пыталіся, вот ці вырасла карупцыя пасля таго, як скінулі Януковіча. Ну, адносная большасць сказала: "Так, вырасла".
Я не согласіся, што сейчас уже так уже в Украине демократия такая, да, там сейчас как раз такой переходный период, они идут к демократии, да, но в борьбе с теми, с прежним режимом, да, они немножко перекрутили гайки, да, и в том числе в отношении независимых СМИ. И что ты начинаешь там копать под действующую власть, да, ты сразу там становишься оппозиционным гранта, да. То есть, и здесь, я думаю, после смены власти, вот я разговаривал с журналистами украинцами, доступ к информации немножко, даже немножко, а значительно сложился в Украине. Поэтому при переходе к демократии очень важно, чтобы журналисты, независимо за прежний режим, за новый режим, да, или вообще ни за какой режим, чтобы они имели доступ ко всей информации, к каждому чиновнику, чтобы могли прийти в Мингосполком тот же, да, сказать: дайте мне табель зарплат всех чиновников ваших. И каждый чиновник сколько чего получает, чтобы мог посмотреть. Да. Захотел, он опубликовал. Посмотрел, что это интересно, людям знать, да. Значит, опубликовал. Максимум доступ к информации, к тендерам. Слава богу, у нас тендера сейчас более-менее открыли, да. Но максимум информации, какие тендера, где проводятся, в каких условиях, кто победил, на каких условиях. В любом случае, где бы государственные деньги ни крутились, какие бы ни распределялись, все, не должна играть коммерческая тайна. Вообще не должно быть никакой коммерческой тайны. Все должно быть максимально открыто, максимально прозрачно, чтобы все люди видели, за что, какие деньги они платят. Смогли, купили, там, например, там, какое-то медицинское оборудование. Они должны за такую-то сумму купили такое медицинское оборудование. Залезли в интернет, посмотрели. А вот, смотри, вообще такую сумму, если в интернете продается такое же, раз дешевле. Возник вопрос, понимаете?
Питание достаточно складанное, потому что как раз та молодая демократия, то, что мы бачим вот на Украине, в Молдове, там молодые еще такие неусталеванные демократы, они, конечно, створают небезпечную такую зону для роскиту, коррупцию, вот, бо уменьшение вот этого авторитарного контролю, оно дает, как бы, инший выбух фантазии, вот, людей, яким чином можна, так сказать, где-то что-то отщипнуть ось і отримати, то, конечно ж, є певні інструменти контролю над ситуацією, боротьби з корупцією, і некоторые из них тут уже были названы, это вот прозрыстость державного життя и взаимоотносин у державе, которые могли бы контролироваться и прессой, и неурадовыми организациями. Но створение так само, конечно же, антикоррупционного комитета, это значит людей, которые обдумали, какие вот схемы прозрыстости ситуации могли бы запрацовать в тех иных галинах державного життя. Вот. Я думаю, что при цвярозом подходе и уличивающем, что все таки демократичная частка белорусского громадства, она как раз наименьше коррумпована, она имеет наименьший доступ до неких и льготов, и махчимости користаться с тех добротов, которые имеет держава на сегодняшний день, то как раз демократичная частка белорусского громадства, она имеет добрый шанс уменьшить этот уровень коррупции в громадстве и скласти такие парадки у державе, завести такие парадки, которые бы дозволили контролировать коррупцию у Беларуси и тримать ее уровень, ну, на низким неким стопне.
Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Пражскі акцэнт», кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сяргей Сацук, вядучы Юрый Дракахруст. А зараз пра тое, хто і як павінен падтрымліваць зняволеных.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Паводле ацэнак экспертаў, доля апраўдальных прысудаў у Беларусі цалкам мізэрная і складае прыкладна, як у суседняй Расіі, недзе да 1%. У еўрапейскіх краінах гэты ўзровень прыблізна разоў у 20 вышэйшы. Пры такім ухіле ў бок абвінавачвання, мяркуюць адмыслоўцы, выносіцца шмат несправядлівых прысудаў, у тым ліку і заказных. – Про то, что в белорусских тюрьмах прикладно от трацины до половы изневоленных сидять у вынику миновито таких присудов, свечать у своих интервью и многие из былых вязнев, удельников наших минулых программов. Ни одной еще доводилось чуть, як за час протяглой изоляции многие засудженных губляют былые сувязи с семьей, сябрами, коллегами. Больше такого человека у тюрьме развучивают трымать нож и виделец, на ноу доводится вучиться корыстаться колисти звыклыми бытовыми речами, горш за все, что у таким стане человеку нема где працавать и где жить. Не диво, что назад за краты вертается про нам все кожны другие. Кто и як повинен подтрымливать зняволенных? Такая тема нашей сегодняшней передачи и такая тема нашего традиционного пытания, якое мы провели на улицах Могилева.
И родные, и правооборонные организации созданы для того, чтобы оказывать поддержку, помогать людям. Это их основная задача. Не совсем хорошо, когда люди остаются одни в таком положении. Если поддержка какая-то им идет, то легче переносит ситуацию.
Государство должно поддерживать, потому что ему с этими людьми дальше жить. Они никуда не денутся, они тут и выйдут опять. Значит, надо их поддержать.
Сложный вопрос. Дело в том, что ведь они же не исправляются, выходя оттуда. Они только матереют. Поэтому государство себе на шею новые проблемы выращивает. Не карать их надо. Тут надо по-другому как-то. Вот они карают из поколения в поколение, и ничего не меняется.
Ну, родственники, естественно, поддерживают. Много в тюрьмах сидит невиновных. Закрывают только, чтобы закрыть дело. У нас был плачевный опыт, что закрыли невиновного человека и правды не нашли. Он сел 17-летним парнем на 10 лет, и потом пошло по наклонной плоскости. Сломали человеку жизнь, и никто не поддержал. А родственники, может, в силу того, что не материально обеспеченные, а простые просто люди не смогли поддержать где-то кому-то.
Ой, какой-то такой, знаете, сложный вопрос. Ну, родные, наверное, в первую очередь. Организации, наверное, тоже должны. Благотворительные, но только тех людей, которые осуждены не за серьезные
преступления. Те, кто за серьезные, они должны сидеть на казенном?
Подтрымливать, наверное, нельзя. Потому что они опасны для общества.
Ну, я думаю, родня и как-то организации должны. Можно даже благотворительно. Ну, люди же, понимаешь, сидят, и мало ли. Кто-то за это сел, кто-то за это. Может, кто ни за что сидит. Что-то. Не, я думаю, кто серьезный, тех не надо. Если кого-то у белых, думаю, не стоит его поддерживать. Чтобы ему было просто наказание это.
Осужденных нужно выпускать. Они ни за что сидят. Следствие не разбирается. Им главное дело закрыть, и все.
Чего они на казенном будут сидеть?
Так они поддерживают так и так родственники. А государство дает минимальное, и все. На сигареты, на чай, все.
Это достатково тени?
Хватает. Украл в тюрьму. Пускай там думает, как жить дальше.
Ясно. Они нарушили закон, закон должен отвечать. Ну, а поддерживают родственники, ну и благотворительные, наверное, организации. Только другого выхода нет. А кто оттуда не выходит за злобу? В основном-то озлобленные выходят, потому что какая-то часть не по своей вине туда попадает.
Былые политвязень Олесь Михалевич, юрист по воде адукации, экс-кандидат на президентскую посаду на выборах 2010-го. Днями после больше як 4-годовой эмиграции он вернулся на родиму. По воде ягоных слов, тема реформования системы выполнения покараний цікавить его и як адмысловца, и як белорусского громадянина, бо сегодня от этого не застрахованы никто, каже Михалевич. Гэта тэма прысутнічала і ў ягонай прэзідэнцкай праграме. Алесь Міхалевіч лічыць пазбаўленне волі адным з самых эфектыўных сродкаў пакарання, аднак пры гэтым дадае, размова ідзе толькі пра пазбаўленне волі, без усяго астатняга, а менавіта без пазбаўлення зняволенага права на перадачы, тэлефанаванняў, сувязі з вонкавым светам, знявагі яго як асобы. Олесь Михалевич.
Я, зразумела, не веру, то есть, что где не будет потребно позбавление воли. Это один из достаточно эффективных сродков покарания. Але я уверен, что сродком покарания является уже само позбавление воли. То есть все остальные речи, как, например, позбавление передачи, позбавление переписки, позбавление сувязи с родными, это уже перебор, что называется. Тюрьмы должны выправлять людей, а для этого должна быть социализация.
А в наших умовах якраз соціалізації нема. Все створено для того, щоб чоловік вийшов з тюрми вовком. Люди повинні не губляти сувязь з вонковим світом, але повинні комунікувати. То треба, щоб їх такі можливості були на сьогоднішній день у тюрмах. Люди, скажімо так, виходять з тюрмів без сувязів попередніх, які у них були, і з дуже великими злочинними сувязями. Могу навіть про себе сказати, що коли я знаходився у слідчим ізолятори міністерських справ, то зрозуміло, з тими злочинцями, які там були, ми обмірковували їх, що називається, кейси, тобто їх випадки, і обмірковували у тим ліку, згляді того, у чим були помилки, чому їх затримали і так далі. Вельми бачно, що ті, хто вже проходили про тюрму, вони завжди більш професійні злочинці, ніж ті, хто не проходили.
Ви зараз розказали про володарку, да?
Американки це не тичилося, бо в американці я, крім одного чоловіка, який вживав наркотики, ну і який сидів по своїх розділі за гандлі наркотиками, я хіба злочинців і не пам'ятаю, бо всі остатні люди, яких система розламувала, ламала на показання супроти когось іншого. І у американців все ж таки контингент дуже інтелігентний, я би сказав, інтелектуальний. Ну, наприклад, в той час, коли сидів я, сиділо все керівництво тракторного заводу, сиділи люди з департаменту фінансових розслідувань. Сиділи вогулі, я б сказав так, вельми інтелігентні люди, чия вина заключалася у тим, що вони потрапили не в той клан, який на той момент керував Білоруссю.
Білоруська тюрма, російська, гэтак же, гэта абсолютно такі закриті інститути, лічаться, да, об'єктивно. І у Білорусі, принамсі, де нема такого моцного руху, ось гэтых всяких організацій доброчинних, правоборонших, які там трапляють туди. Одіний ось такий момент транспорту, транспарентності. Турма, коли трапляють політв'язні, і вони щось пишуть, вони щось розказують, їх свояки огучують, потім випускають політв'язню, а проблема пенітенціарної системи залишається, бицем би нема гэтых турмов і увогулі. Вони закриті від громадства, і ми думаємо, що їх нема. Ось як це повинно виглядати? Політв'язні там годами повинні про їх розказувати, що там може бути, щоб інформованість населення все ж була про гэта.
Я думаю, що перш за все повинно бути увогуле більше відкритих тюрмов для журналістів, для громадськості, для адвокатів і так далі. А на сьогоднішній день цього всього нема. Ну і повинно бути так само відповідні правооборонні організації, більш правооборонних організацій, які займаються тюрмами. Наприклад, у Польщі після демократичної трансформації резко поліпшилася ситуація у тюрмах, якраз тому, що той чоловік, який займався реформуванням тюрмов, сам про них проходил, сам провел там достатково серьезный термин. И именно это тому, и он ведал не этой внешней частки. Бо что звичайно звертают люди увагу? Вот нагадаю просто випадок, коли со мной сидел громадянин Афганистана с белорусским видом на жихарство у американцев. И коли мой інший знакомый сказал, что ну добре, нас тут, конечно, дренно, нас тут здекуються, але все ж таки тут лепше, чим у тюрмі у Талібана. На що цей афганець сказав з жахом у голосі, каже, я був у тюрмі Талібана, там нема ось гетої всієї модернізації, показав на білої простіні, але до людей там ставиться нашмат лепше. І якраз більшість бонкових комісій бачить ось гетою модернізацію, бачить постель, бачить там матеріальні умови і абсолютно не звертають увагу на то, як ставиться до людей. А відомо, що коли до людей ставиться як до скота, так і до людей дуже хутко вскочить і перетвораються. І це проблема, одна з основних проблем у білоруських тюрмах.
У ефірі «Свобода у тюрмах». Гость нашої програми були політв'язень Олесь Міхалєвич.
Я би ввогуле пораю у тим ліку сьогоднішнім керівникам усім так само подумати над цим питанням, тому що ніхто не ведає, коли там опинишся. І ліпше цієї реформи так, щоб незалежно від того, хто туди трапляє, у чоловіка була можливість захистити свою гонорогодність. І тому я абсолютно впевнений, що цими питаннями просто треба серйозно займатися і на політичному зроні, і на громадському зроні, і на зроні журналістів, і тоді наступить зміни. І перш за все наступить тоді, коли в Білорусі прийде демократія і коли голос людей буде мати нашмат більше значення. Тому що у білорусів є розуміння того, що в тюрму може потрапити кожен. Може потрапити їх син, можуть потрапити вони самі, може бути що завгодно, так? едешь на машине, наезжаешь на пешехода абсолютно выпадково. И ты едешь в тюрьму, потому что тебе нанес тяжкие пошкодения, тебе это пешеходный. Так. В этой ситуации может быть кожный белорус.
Оппозиция коли-нибудь, она выступала перед выборной некие программы за то, как некие замены были у этого?
У меня, как у кандидата в депутаты, например, моего кандидата в президенты, за все эта тема присутничала. Например, я за все доказал про отмену всяких квотов на передачи и посылки. Чему, коли людям готовы помогать, хтось готовы помогать, это повинно фильтроваться, это повинно обмежовываться. Люди повинны иметь столько передач и посылок, сколько им готовы пересылать. Я в этом не бачу ничего дрянного. А у нас так само это выкористовывается, как один из моментов покарания. Тебе обмежовывают у посылках и передачах. Вогуле белорусский криминальный кодекс достаточно жорсткий. Я лечу, что в Беларуси вельми часто вырастовывается утримание под вартой, так званое, чтобы змусить людей дать показания. Так не повинно быть. Как раз в этом плане можно развивать такие речи. Как раз ты же хатний арыч с бранзолеткой без знаходжения милиции в квартире. Бо гэта, зразумела, вельмі дорага утрымліваць паліцыянтаў, якія без часу сядзяць і вартуюць кагосьці. Увогуле, в Беларусі вельмі шмат злачынстваў, за якія ў большасці іншых краінаў не прадугледжана пазбаўленне волі, а ў Беларусі за гэта ёсць пазбаўленне волі. Думаю, што гэта вельмі кепска, бо суддзя мае вельмі шырокія магчымасці стасаваць і пагражаць людзям пазбаўленнем волі для таго, каб вымусіць іх адпаведныя паказанні супраць іншых людзей, напрыклад. Гэта дрэнна, бо гэта ўсе асноўныя прынцыпы правасуддзя. Мне здаецца, што, скажам, гэта тое, што мусіць разумець усе.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы неўзабаве.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
У эфиры «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Тема нашей сегодняшней программы – «Кто и як повинен подтрымливать зняволенных?». У отповедности за европейскими стандартами соправданная социализация вязня максимая только во умовах так званой «открытой турмы», коли гэтую установу наведывают як мага больш людей звонку. Лічыцца, что грамадство повинно ведать, что там отбывается на сам рэч и як там все уладкавана. Контролявать и спрыять тому, каб сувязь вязня с волей не обрывалася, а заховывалася. У гэтым сэнсе беларуская турма лишь одной из наиболее закрытых у Европе. Доступ у яе немагчымы для абсолютной большинства правоабаронцаў, назіральнікаў, журналістаў. Лера Хоціна, жонка палітвязня Мікола Дзідка, некалі ў інтэрв'ю нашай праграме, запіс быў зроблены да вызвалення яе мужа, выказала думку, што пэўная адказнасць за развіццё працэсу транспарэнтнасці турмаў нясуць у тым ліку і самі былыя сядзельцы, і найперш палітвязні, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі найбольш прасунутай часткі турэмнага насельніцтва.
Придет другой президент, демократический, либеральный, любой, и ничего не изменится, точно так же останется в тюрьме, так как и было. Разве что придется, скажем так, отвечать каким-то международным нормам. Просто почему я так утверждаю? Потому что я абсолютно не вижу у людей никакого интереса к этому. Что меня сейчас возмущает, это то, что, вот, понятное дело, нехорошо, что все эти люди отсидели после 2010-го и некоторые еще сидят, но я считаю, что любой опыт – это опыт, которому нужно учиться и понимать. Я думаю, что многие на собственной шкуре поняли, что действительно все эти люди, которые там сидят, не просто говно и отребье какое-то, да, как думают большинство, и что этого надо стыдиться и вообще с этими людьми не общаться. Это такие же люди, как они сами. И вот что меня сейчас ну, скажем так, возмущает, это то, что все вышли, и никто опять не заявляет эту тему. Если вот кого-то спросит журналист, ну, прям вот спросит, он ответит, но никто не заявляет. Человек вышел оттуда, ты сам, тебя притесняли там несколько лет, там 5-6 и так далее. Ты понимаешь, что там остались твои же как бы сотоварищи. Я понимаю, что это не подвластно, наверное, одному, двум и трем человекам. Это просто в целом, да, тенденция какая, что ты меняешь тюрьму на более широкую, да, решетки, и все, ты как бы забываешь о том, что есть. Ну и вот в этом проблема.